«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей на авторской программе исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня», члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского. У нас на станции Кирилл Валерьевич, я вас приветствую.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Как обычно, набор, спектр любопытных историй человеческих, где-то философских, где-то социально и демографических тоже, ну и без большой политики тоже, наверное, не обойдется.
Постараемся поговорить обо всем подробно.
Наши слушатели приглашают тоже. У нас поучаствовать в дискуссии, в беседе. Это можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, либо написать свое сообщение через приложение «Радио Спутник» или в телеграм-канале. Там мы находимся по адресу радио нижнее подчеркивание «Спутник». В описании ссылочка, через которую все к нам будет доставлено. Но, Кирилл Ильич, изначально, традиционно обращаюсь к вам, есть, должна быть некоторая тема, которую мы протянем сквозь всю передачу, которую вернемся ближе уже ко второй части, собственно, по которой наших слушателей попровоцируем прокомментировать, поделиться своими мыслями, идеями, а может быть, просто излить душу.
Ну, давайте мы заявим наш опрос. Он касается темы русофобии. Мы об этом уже несколько раз говорили, но, как мне кажется, сейчас есть более чем достаточно поводов снова вернуться к этой теме. Речь идет и о заявлении нескольких стран Евросоюза, среди которых Литва, Польша, Германия, о том, что они будут конфисковывать машины на российских номерах.
О, да.
Есть история с Латвией, где 1 сентября закончился языковой экзамен, введенный для того, чтобы граждане Российской Федерации, которые живут по ВНЖ, впервые за многие годы были обязаны подтвердить свое знание латвийского, без чего они будут выселяться из Латвии. Ну, в общем, тем достаточно, и поэтому давайте поговорим об этом явлении, тем более, что, мне кажется, мы будем все чаще и чаще с ним сталкиваться.
Это правда, это действительно так, поэтому все, что есть, все, что наболело, все, что приходит в голову, обязательно рассказывайте, пишите, все озвучим и прокомментируем. Ну, а начнем первую часть передачи непосредственно сейчас. Что, про любопытно разворачивающиеся взаимоотношения Украины с другими своими соседями, если я правильно понимаю, потому что взаимоотношения с Польшей, ну, мягко говоря, в каком-то непонятном... Нет, понятно, в каком направлении идут, а вот как это происходит, там достаточно много любопытного. Потому что и по итогам Генассамблеи ООН, и до того, и после этого очень много было разных высказываний и из Польши в адрес Украины. Ну, и в Украине все-таки заверяют, убеждают, что никаких конфликтов с Польшей мы не хотим, давайте мы как-то будем дружить. Но вроде как, я понимаю, это косвенная информация, то есть со слов передают инсайдеры, те, кто знают, те, кто в курсе. Вот.
Ну, давайте сейчас, конечно, обязательно поговорим про Украину и Польшу, только давайте начнем, Алексей, помогите мне, давайте начнем с опроса.
Опрос, конечно. Да, я думал, вы уже так его назвали, озвучили. Нет, так, конечно, вернемся.
Нет, нужно его просто предложить ответить на конкретные вопросы.
Да, в нашем телеграм-канале «Радио нижнее подчеркивание «Спутник» уже задано, почему на Западе сегодня начали активно притеснять русских. Я бы, к слову, сегодня прям вопрос... Давайте скажем так, сегодня, не, сегодня особенно активно.
Сегодня активно. До варианты. Этого не активно, но процесс был, конечно.
Варианты ответов. Хотят таким образом повлиять на политику российского государства. Второй вариант. На Западе всегда не любили русских, а сейчас просто удобный момент. Третий. Да ну, это нам кажется, никто на Западе русских не притесняет. Еще раз, радио нижнее подчеркивание «Спутник» — это адрес нашего телеграм-канала. Там можно прямо сейчас проголосовать. Там можно, кстати, посмотреть трансляцию из нашей студии. И через ссылочку в описании направить нам свой комментарий. Да, все проверил, все есть, обратная связь написана. Да, вернемся к этой истории чуть ближе ко второй части передачи.
А сейчас про Украину и Польшу. Но за последние несколько недель, фактически с начала сентября, отношения между Украиной и Польшей, которые раньше были просто внешне идеальными, поскольку Польша заявляла, что она стратегический партнер Украины в нынешней ситуации. Она и раньше называла себя ее адвокатом в Европе, всячески, так сказать, продвигала ее в НАТО и в ЕС, насколько это могла Польша делать. Вот эти такие безоблачные отношения, почти идиллические, резко испортились. Все началось с экономического вопроса, как всегда, все упирается в деньги. Все началось с зерна, которое Польша сказала, что не будет пропускать через свою территорию даже после 15 сентября, когда закончится общеевропейское эмбарго на поставку украинского зерна в Евросоюз.
Давайте, значит, ну, кстати, обозначим, что это не только польское решение.
Не только польское решение.
Ряд восточноевропейских стран принимал.
Это ряд восточноевропейских стран, и Венгрии, и Румынии, но просто дело в том, что...
Болгария, Словакия,
да,
там можно продолжать.
У Польши как бы самая в этом смысле большая сухопутная часть границы. Большие потоки шли через Польшу. Достаточно сказать, что по разным оценкам на сегодняшний день в польских элеваторах находится от 2 до 4 миллионов тонн непроданного украинского зерна, которое вот из-за этого эмбарго зависло там в Польше. Украина не на шутку рассердилась. Это понятно почему. Потому что, по сути, в нынешней ситуации продажа сельхозпродукции, в первую очередь зерна, это последний серьезный источник поступления денег в украинский бюджет. Во всем остальном украинская промышленность, ну, огромное количество украинцев выехали, значит, упали налоги с тех, кто зарабатывал, они платят уже в других странах, если платят. Понятное дело, что серьезные проблемы с тяжелой промышленностью украинской, и вот только сельское хозяйство. Ну, тем более, что Украина в последние несколько лет, она все время ставила рекорды по количеству собранного зерна. Значит, в 21-м или 22-м году...
Свои собственные рекорды, внутренние.
Да, да. Ну, заявлялось, что они соберут до 100 миллионов тонн. Это больше, чем, по-моему, чуть ли не в украинские времена. Ой, в советские времена. Ну... В любом случае, последние 5 лет действительно очень серьезный урожай, и Украина на этом зарабатывала огромное количество денег. Достаточно сказать, что если в начале нулевых годов 40% валютных поступлений в бюджет Украины это были поступления от продажи металлургической продукции,
там,
проката или там, того, что, так сказать, называется просто сопутствующими вещами, ну, например, руды, да, то, в общем, поступление от горно-металлургического комплекса, то, начиная где-то с 17-18 года, пропорция изменилась, и примерно 40% валюты шло уже от продажи зерна. То есть это очень мощный источник пополнения украинского бюджета. Когда поляки заявили, что не будут пропускать вместе с венграми, румынами и другими соседями это зерно, стало понятно, что оно просто-напросто останется на Украине, его не продадут, значит, денег не будет. Украина заявила, что будет обжаловать это решение в арбитражных судах Всемирной торговой организации, и дальше уже, значит, пошли после вот этого глобального столкновения из-за денег, пошли уже, так сказать, более мелкие истории. Значит, там, кто кому не сказал спасибо, так сказать, поляки заявили, что они лишают дотаций, в конце этого года лишат дотаций украинских беженцев на территории Польши. Ну, пошло-поехало. Казалось, кстати, что накануне вот заседания большой недели большой политики в ООН, как-то, кстати, ситуация между Украиной и Польшей, она, ну, разрешится, потому что вроде бы украинцы отозвали иски, поляки заявили, что зерно будут пропускать не только в качестве транзитного потока без складирования на территории Польши. Вроде как бы, так сказать, начало что-то налаживаться, тем более, что на Украине заговорили, что, ну, слушайте, это поляки просто вот перед выборами, они у них парламентские выборы в октябре, значит, нынешняя правящая партия «Порядок и справедливость», которая в первую очередь ориентируется на вот такую сельскую глубинку польскую, на фермеров, вот она должна была сделать какой-то там жест в адрес своих избирателей. Такая популистическая история, связанная с ограничением украинского зерна. Ну, давайте перетерпим, переждем, а там после выборов как-то все наладится. Вроде бы казалось, что так оно и получается.
Но да? Это в этом году. Потому что решение было принято немножечко так в прошлом. Не под выборы. Не
только под выборы, но тут дело не только в деньгах, как сейчас выясняется. Потому что, ну вот, последняя скандальная история, о которой мы еще поговорим побольше, так сказать, пошире, это история с посещением Зеленского канадского парламента.
О, да.
Да, в который был приглашен, значит, один из ветеранов, как было заявлено, его презентации в здании парламента, значит, украинской борьбы за независимость против россиян. Значит, он, как выяснилось, не просто ветеран борьбы, на Украине это называется вызвольных змагань, то есть освободительной борьбы за независимость. Значит, а он еще и в первую очередь, он боец 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».
То есть как вы сложными словами закрыли слово «нацист». Не неонацист, да, а вполне себе, да, кадровый нацист.
Да,
он, вот из тех самых, из 40-х.
Из тех, да, из тех.
Вот с нашивочками.
Тех, кто бежал.
Ни у кого отец, у кого дед, ни у кого знакомый. Непосредственно.
Ему 98 лет, его там вроде бы чуть ли не в коляске привезли в здание канадского парламента. И отреагировали на этот демарш, по сути, да, или на этот жест вот такой, потому что его приветствовали стоя, аплодисментами, Зеленский, так сказать, там чуть ли не воздушный поцелуй ему посылал.
А Марку уже сделали, видели, это фейк?
Не знаю, честно говоря, про Марку еще не знаю, значит, но отреагировал на это не только так называемый центр друзей, вернее, группа друзей центра Симона Визенталя, это большой израильский центр документации преступлений нацистов. Центр Симона Визенталя. Значит, вот организация, поддерживающая его в Канаде, отреагировала тут же на эту историю. Но на эту историю отреагировал и посол Польши.
Польши, да, да, да.
Что тоже очень сильный сигнал, да, что вопрос не только в зерне, не только в деньгах. Вопрос и в том, что у нынешней украинской власти очень своеобразное отношение к исторической памяти. И для поляков, перед которыми, как они считают, Украина так и не извинилась за Волынскую резню, а поляки признали ее. Напомню, что это такая широкомасштабная резня, которую организовали украинские националисты в 43-44 годах, в ходе которой, по разным оценкам, погибло от 40 до 60 тысяч поляков на территории Волыни, вот на территории Западной Украины. И Польша, польский парламент признал это геноцидом польского народа. Так вот, до сих пор они считают, что украинцы не извинились, и Зеленский мог бы это сделать публично. Особенно в нынешних условиях, тем более, что была как раз очередная 80-я годовщина в этом году. Это первое. И второе, ну, вообще, так сказать, поляки с настороженностью следят за тем, что да, сейчас ситуативно они, конечно, лучшие друзья. В силу того, что, как они декларируют, у них появился общий враг – Россия. Но вот эти внутренние противоречия между Украиной и Польшей, повторюсь, они не только о деньгах. Они об исторической памяти, они об отношении между народами. Ну и вообще там все очень сложно. Об этом можно читать отдельную лекцию. Мы когда-нибудь, наверное, при, как опять же сказали бы на Украине, при нагоде обязательно к этому еще вернемся. Но пока вот ситуация так. Казалось бы, что с деньгами вроде как разобрались, иски отозвали, но тут выяснилось, что дело не только в исках, а все-таки в каких-то глубинных коренных вещах. В том числе и в первую очередь они связаны с исторической памятью.
Ну, к этому действительно можно отдельно и копать в этом направлении-то тоже, вот эту историю подробно разбирать, потому что, когда канадский парламент спросили, мол, ну как, представители канадского парламента, как так случилось? Ну, слушайте, ребят, вы что, не проверяете? Уже не сказали, вот. Просто, нет, ну, что, развели руками?
Смотрите, значит, нужно понимать простую вещь. Я сейчас боюсь называть цифры, да, но могу сказать, что еще с конца 19-го, начала 20 века в Канаде образовалась большая украинская диаспора.
Да, что, кстати, это нужно понимать.
Были те самые времена, когда от безземелья украинцы, в первую очередь, из тогдашних территорий Австро-Венгрии, вот с той самой Галичины, значит, они ехали в Канаду осваивать новые земли. Вторая большая волна эмиграции – это эмиграция военных времен. И она с процентов на 70, на 80 состояла ровно из вот этих вот беглых нацистов. Более того, вот в канадском правительстве сейчас, по-моему, это министр иностранных дел, просто она там меняет должности.
Вот эту даму, есть которую такая, в НАТО сейчас даже сватают.
Да, Христя Фрилан, которая... как ходили упорные слухи, что ее сделают главой НАТО. Значит, для того, чтобы заместить Столтенберга. Ну, видимо, решили, что пусть Столтенберг еще посидит годик. Хотя не исключено, что она все-таки станет главой НАТО. Но вот она внучка человека, который... Он не был бойцом СС дивизии Галичина, но он был таким идеологическим работником. Он был главным редактором одной из газет, которая выходила в оккупированной в тот момент Украине в 40-е годы, значит, под эгидой немцев. Значит, такая абсолютно идеологически русофобская.
Все как надо.
Да, антисемитское издание. Ну, такое как бы... справжний националистичный, опять же, как сказали бы на Украине. Значит, вот Христя Фриланд – это просто человек, который, у которого семья, да, связана с украинскими националистами. Значит, естественно, что никогда в жизни я не поверю, что эта акция могла пройти без ее участия или, по крайней мере, без информирования. Значит, то есть правительство Трюдо точно об этом знало. Вот, как говорится, к бабке не ходить, да? Поэтому говорить о том, что все произошло случайно, мы не знали. Знаете, как традиционная история в офисе. Девушка у нас новая, значит, менеджер проработал всего неделю, это ее ошибка, она уже уволена. Вот такие истории точно не пройдут в этой ситуации. То есть это понятно, что в Канаде, ну, собственно говоря, откуда и шел поток вот пропагандистской литературы в советское время, откуда, кстати, и поехали, ну, например, я прекрасно помню те времена, когда старейшим депутатом Верховной Рады была госпожа Ярослава Стытько, жена одного из идеологов Организации украинских националистов. И вот она в 90-е вернулась из Канады, значит, боевая подруга одного из главных украинских националистов, организации ООН, которая запрещена, признана экстремистской, она была депутатом парламента. Значит, вокруг нее сплотилась такая очень маленькая, но дружная фракция, тоже как бы выходцы. Вот я помню еще в те времена, когда в украинском правительстве работал господин Зварыч, тоже человек, так сказать, из этой вот канадской диаспоры, что он был министром юстиции, даже не имея украинского гражданства. Ну, в общем-то, повторюсь, что вот в Канаде это очень большая, мощная националистическая диаспора. Именно националистическая, потому что вот вторая волна ровно изменила ее характер и содержание. Это были беглые нацисты. Ну и неудивительно, что произошла такая история. Для меня, я, кстати, был бы удивлен, если бы чего-то подобного бы не произошло. А вот то, что у Трюдо просто-напросто, ну, нет этой исторической памяти, что он просто не задумался о том, что этот человек, он вообще-то как бы, ну, он враг-то его, наверное, старших родственников, наверное, его прадеда или деда, который уж точно Канада тогда входила в антигитлеровскую коалицию. То есть они были точно по разные стороны баррикад. Да? Ну, вот времена меняются.
Игорь Валерьевич, а я бы здесь, знаете, добавил тот факт, что у Канады как-то, не знаю, образ очень легенький, очень какой-то такой хороший, теплый, светлый. Они вроде находятся рядом с США, и все свои действия, ну, очень удобно прятать, потому что, ну, против кого проще всего, не знаю, разогнать какую-нибудь компанию или вызвать негатив американцы, американцы уж что-то там сотворили. А между тем, Канада, да, это вот тот самый источник абсолютно нацистских настроений, потому что там действительно диаспора очень сильная, это признавалось давно, признавалось всегда. А что за украинцы туда переезжали? Ну, понятное дело, когда и, понятное дело, по какой причине. ЛГБТшная пропаганда практически корнями очень много уходит именно в Канаду. ВАДА антидопинговая, где находится антидопинговое агентство? В Канаде все находится. Если начать копать потихонечку, можно в самых разных направлениях найти корни очень многого всего, к чему сейчас есть вопросы. Кстати, не только у России. Очень многое уйдет корнями куда? Именно в Канаду. И вы действительно упомянули Трюдо. Ну, вот действительно, премьер-министр, младший Трюдо, потому что к старшему, да, он там потомственный, к нему, к младшему у него, вот этому Джастину, к нему очень много вопросов и с точки зрения поведения, и с точки зрения образования, и с точки зрения прошлого. Вы же помните, как он извинялся за blackface, когда он размалевал лицо черным, уже несколько там десятилетий, другой назад, и не подумал. Вот он везде такой. Ну, извините, не подумал. Я же весь такой молодой, прогрессивный, давайте мы снова мне поаплодируем.
Вы знаете, вот как-то в нашем же эфире, в Федерадио Спутник, мы разговаривали с коллегами о том, что, к сожалению, сейчас в большую политику пришло поколение 70-х годов. Пашинян, Анна-Лена Бербок, ну вот господин Трюдо, ну, 70-е, 80-е годы рождения, которые очень легковесно относятся к своим действием на политической арене, и для которых, как мне кажется, главное — это их личная самопрезентация.
Абсолютно точно.
То есть вот ну, госпожа Анна-Лена Бербок, которая недавно заявила на какой-то из пресс-конференций, что вот, сказать, ну так пробросила вскользь, что вот им приходится иметь дело с Китаем, во главе которого находится диктатор.
В адрес Путина были схожие слова.
Да.
Такие же.
Ну, просто человек не понимает, что
да, он, не понимает.
Он собственно говоря, делает заложником своих каких-то, так сказать, ярких брошенных фраз целую страну, свою собственную страну, у которой экономические связи, ну да, значит, они разрывают их массово с Россией, могут считать, что в этом смысле могут говорить все, что угодно про Россию и про ее руководителей, да? Но Китай, у которого с Германией огромный товарооборот, предприятия просто китайские, значит, которые размещены в Германии торговых китайских марок. И наоборот, в общем-то, ну, это очень поверхностное отношение просто к политике как таковой. И Трюдо в этом смысле, ну, просто образчик. Это его...
Ну, он прям совсем там не знаю. Кстати, слушайте, ну,
это его
у меня параллель какая
пришла. К демонстрации разноцветных носков. И это, так сказать,
а вы же помните, Гунька, это же персонаж Незнайки. Ну, это же лучший друг Незнайки. Пожалуйста, Незнайка — это тот самый Трюдо, который университет-то еле закончил.
В общем, это к тому, что, к сожалению, пришло вот это поколение, для которых государственные интересы, национальные интересы, ну, точно вторичны по сравнению с самопрезентацией и с личными интересами, вот с личным апломбом и с личным эго, которое они несут в политике. Это большая проблема и серьезная опасность, на мой взгляд.
И вопрос в том, что это, по крайней мере, в Канаде всех устраивает. Там как вот все сложилось, и никуда это все не сдвинется, никуда не все перейдет. Я очень хорошо помню, как он и избирался, переизбирался, у него потрясающая репутация. Хотя если копнуть, почему, в причины вот этой самой репутации, как-то там возникнут очень большие вопросы. Потому что кроме личного обаяния ему нечего предъявить.
Ну, я боюсь, что...
предков.
Да, я боюсь, что у канадских избирателей все еще впереди, все их главные большие разочарования.
Надо, кстати, проверить, когда у них будет. У нас полторы минутки до перерыва, а вместе с тем есть еще одна тема. Я уверен, мы и во второй части передачи к ней вернемся. Непосредственно самой Украине продолжают мониторить ситуацию с отношением к мобилизации. Просто потому, что по понятным причинам этот вопрос актуален. И вот сколько уже до... 40% превысило мнение тех, кто говорит, что мы против мобилизации выступает, либо категорически, либо скорее нет, чем да, но вместе с тем уже больше 40 приближается к половине.
Ну, смотрите, я достаточно скептически отношусь к любым социологическим измерениям на сегодняшний день на Украине, но то, что проблемы мобилизации для Украины просто превратились ну, в такую большую катастрофу, это для меня очевидно. Ну, во-первых, недавние решения и заявления украинских политиков, ну, во-первых, они поставят на мобилизационный учет женщин-медиков, чего раньше никогда не делали, а это значит, что эти женщины не смогут выезжать из страны, и они находятся, так сказать, в зоне потенциальной мобилизации. Второе, собираются, ну, по крайней мере, заявляли об этом, что вот, значит, процесс доставания мужчин призывного возраста из-за рубежа, те, которые уехали в 22-м году. Это свидетельство того, что мобилизация проваливается. И она точно не имеет на сегодняшний день никакой поддержки.
Ильич, давайте здесь небольшую логическую паузу сделаем на новости.
Да, вернемся к этому втором часе.
Напомним также про опрос радио «Нижнее подчеркивание Спутник» в Телеграме. Загляните, поделитесь своим мыслям, почему на Западе сегодня начали активно притеснять русских. Ждем ваших комментариев и через Телеграм, и через приложение, и через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Но мы прервемся на пару минут.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.